Алекс Найт. Невольная невеста мага смерти. Пролог. Музыка грохотала. Басы били по ушам, отдавались вибрации в грудной клетке. Воздух пропитался дымом кальяна, запахами парфюма, алкоголя и двигающихся в унисон тел. Мелькающий свет прожекторов выхватывал танцующих, застывших в разных позах. И я была одной из них. Двигалась, подчиняясь бешеному ритму, отдавалась танцу и музыке. Смеялась и кричала, перенимая настрой толпы. Радовалась ли я? Вовсе нет. Я не любила клубы, ненавидела толпы пьяных и находилась здесь лишь ради того, чтобы позлить отца.
«Эй, красотка!»
Чьи-то руки легли на мою талию, намереваясь притянуть меня ближе к владельцу этих конечностей. «Отстань!» Брезгливо поморщившись, отбросила назойливые лапы незнакомца и чуть не бегом рванула сквозь толпу. Под недовольные крики протолкалась к выходу с танцпола и замерла в темной арке перехода в следующий зал. Неоновые ленты сияли малиновым и голубым светом, формируя замысловатые узоры на стенах. «Что я здесь делаю? Завтра же к первой паре!» «Конечно, я бываю импульсивной, но рвануть в ночной клуб в брендовом платье мачехи — это для меня слишком. Но раз уж надела, надо бы облить его самым ярким коктейлем в этом клубе, чтобы наверняка не отстиралось. Все равно беременным не по статусу носить такие наряды». С этими мыслями я отправилась к барной стойке. Но дойти не удалось. Передо мной вдруг остановилась девушка. Она громко кашляла и копалась в сумочке. Люди обходили ее стороной. Только подруга оставалась рядом. Она выхватила у той сумочку и сама принялась что-то судорожно искать.
«Тут нет! Ты же доставала его в такси!»
Девушка начала задыхаться. Она присела на колени, прижимая ладони к горлу. Кажется, приступ астмы. Не скажу, что мы изучали нужный материал, ведь я всего лишь первокурсница, но неоднократно видела в фильмах, как это происходит. «Нужно вывести ее на свежий воздух», — подлетела к подруге девушки. «Вызывайте скорую», — попросила, а сама перекинула руку больной через свои плечи и повела ее на выход, громко требуя пропустить нас. Волновалась и нервничала, ведь боялась, что состояние девушки ухудшается. Ее подруга, к счастью, оказалась сметливой, поддержала ее со второй стороны и на ходу принялась набирать скорую. Как покинули душное помещение, даже не заметила. Напротив входа в клуб находился магазин, закрытый в это время суток. Мы подвели девушку ко входу и помогли сесть на каменные ступени.
«Что делать, Нин, что?» — вопрошала ее подруга. «Может, в аптеку? Я... сейчас...»
Откашливалась Нина, продолжая задыхаться. Не знаю, что мной двигало. Я присела перед ней на колени, обхватила ее голову руками, как когда-то делала мама, заглянула девушке в глаза и твердо произнесла. «Нужно успокоиться. Все хорошо». Осторожно погладила ее по волосам. Она вдруг затихла, перестала кашлять, лишь закивала, беззвучно плача. Не знаю, сколько мы так просидели, но к приезду скорой девушка дышала размеренней, смогла перебороть панику. Подруг увезли, а я осталась одна на ночной улице. Кажется, стоило случиться чему-то подобному, чтобы напомнить мне, какую глупость я совершаю. Пора домой. Слушать новую обвинительную речь отца и возвращать мачехе платье.
«Простите, юная леди», — раздался за спиной голос.
Низкий, бархатистый, такой, что по коже невольно побежали мурашки.
«Что?»
— я обернулась, удивленная странным обращением. Передо мной стоял высокий мужчина в невероятно странном для ночного города облачении. Он был в удлиненном двуборном пиджаке, точнее, насколько я знаю, это называлось сюртуком. Под ним светлая рубашка с шейным платком, украшенным большим ограненным камнем красного цвета. Темные волосы длиной до плеч, откинуты назад. На губах, в обрамлении аккуратной бороды,
застыла вежливая улыбка.
«Я обратил внимание на то, как вы помогали той девушке. Это необычно», — произнес он, внимательно изучая меня темными глазами.
К сожалению, света фонарей оказалось недостаточно, чтобы понять, какого они цвета. «Я просто успокаивала ее, пока мы ждали прибытия скорой», — отмахнулась я, невольно делая шаг от незнакомца. «Помимо необычного облика, ощущалось в нем что-то странное и чуждое, что-то, что сложно объяснить. И в груди заворочилась тревога, готовая перерасти в панику».
«О нет, произошло нечто большее. Вы даже не представляете, насколько важное», — произнес он, чуть склонив голову, отчего тени скрыли его глаза, превратив их в два черных провала.
«Простите, мне уже пора идти. Скоро подъедет такси. Я его вызвала вот недавно», — залепетала, как обычно со мной бывает, когда вру.
Но инстинкт самосохранения вопил о том, чтобы я скорее бежала, что я решила воплотить как можно скорее.
«Не стоит бежать», —
произнес он зловеще, чуть приблизившись ко мне.
«Не подходите! Я буду кричать!» — взглянула за спину незнакомца, надеясь привлечь внимание секьюрити-клуба.
Но тени вокруг вдруг ожили, поднялись, окружая нас непроницаемым черным коконом.
«Что происходит?»
Незнакомец не посчитал нужным отвечать. Подался вперед и толкнул меня в грудь. Он сразу зашипел, отдернув руку. На красивом лице мелькнула гримаса боли. А следом я рухнула в живую темноту. Она закружила меня в удушливом вихре, бросила назад, а потом вдруг наверх, вызывая приступ тошноты, пока вдруг не рассеялась, оставив меня в полнейшей растерянности по центру неизвестной комнаты. И лишь мужчина так и стоял передо мной, заложив за спину руку, которой меня толкнул.
«Что такое? Где я?» —
испуганно всхлипнула, отпрянув от похитителя. Слезы щипали глаза, а паника раздирала горло. Комната казалась сошедшей с полотна художника эпохи Возрождения. Мебель из дерева, отделанная тканью, гобелены на стенах и картины в золоченых рамах. Позади находилась деревянная кровать с изумрудного цвета балдахином. А тяжелые шторы обрамляли окно с искусным витражом.
«Это ваше новое жилище, юная леди. До момента проверки».
Степенно развернувшись, он неторопливо направился к резным дверям из темного дерева.
«Окна защищены пологами, поэтому сбежать не выйдет. Рекомендую вам успокоиться и лечь спать».
«Нет, стойте!»
Подхватив с круглого столика статуэтку, я бросилась следом за ним.
«Немедленно выпустите меня!»
Мужчина, словно нехотя, взглянул на меня из-за плеча. Как-то лениво поднял руку, взмахнул ею, и тени снова пришли в движение, моментально обхватили мое тело, закружили и бросили на кровать. Задыхаясь и крича от ужаса, я приподнялась, наблюдая, как мужчина медленно прикрывает за собой дверь.
«Кто вы?»
— выдохнула в бессилии. «Должно же быть у моего похитителя имя».
«Дарио Мерро»,
— произнес он, чуть приостановившись.
«Ваш будущий супруг».
Дверь плотно закрылась, оставляя меня в одиночестве и полнейшем смятении. «Он сказал, супруг?»